Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 августа, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные события этого дня, следим за тем, что происходит на московских дорогах. Сегодня традиционно в четверг посложнее движение, чем в другие дни недели. И в понедельник, и во вторник, и в среду. И сегодня точно так же, вот в эту минуту уже 4-бальные пробки, очень серьезное затруднение при движении на северо-востоке МКАДа. В районе Осташковского шоссе начинается резкое замедление, пробка, в которую вы попадаете сразу при пересечении МКАД и Щелковского шоссе. Довольно длинная такая пробка, километров 20. Довольно сложно пересекаются МКАД и Ленинский проспект. Смотрю на Ленинградское шоссе и говорю про Ленинский проспект. Но, кстати, в районе Ленинского проспекта тоже есть проблемы. Сразу после пересечения МКАД и Ленинского проспекта начинаются большие проблемы на внешнем МКАДе. В целом, еще раз напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373 94 8. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин опроверг мнение, что Москву кормят регионы. А Ольга Васильева, министр просвещения, сказала, что она не думает, что единая школьная форма в стране возможно и необходимо.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Собянин опроверг мнение, что Москву кормят регионы. Мэр столицы назвал город крупнейшим донором, и это, по словам Собянина, не какой-то фокус. Вот цитата. «Дело в том, что в крупных городах производительность труда значительно выше, чем в небольших городах и сельских поселениях». Собянин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву, это цитата оттуда. Еще Собянин отметил, что в столице нет незаслуженных денег. И снова цитата. «Более того, есть предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью да наоборот. Каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды. Каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования». Еще мэр напомнил, что в этом году сумма налоговых отчислений в Москве в федеральный бюджет сравнялась с объемом трансфертов, которые федеральная казна передает всем остальным регионам. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы и политолог, к нам присоединяется. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, все-таки мнение, что Москву кормят регионы, ведь остается. Собянин опроверг, с вашей точки зрения, это убедительно, то, что он сказал?
Ну, а если бы он еще назвал те регионы, которые действительно кормят вся страна, это было бы убедительно. Ведь есть наименее обеспеченные с точки зрения собственных доходов регионы, есть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Москва наиболее обеспеченный регион. Наименее обеспеченный это Тыва, Республика Алтай, Чечня, Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия, Камчатка, Чукотка, Калмыкия. То есть это те регионы, которые не могут обеспечить себя собственными доходами. В Москве же за 8 лет доходы удвоились и в прошлом году впервые превысили 2 триллиона рублей. Я думаю, что для Собянина сейчас важно показать себя в качестве лоббиста и защитника интересов Москвы. Мы знаем, что недавно помощник президента Андрей Белоусов предложил раскулачить металлургов и химиков, изъять у них все доходы примерно 500 миллиардов рублей. Те, естественно, этим обстоятельством не очень довольны. Понятно, что дыры какие-то придется затыкать, в том числе может возникнуть идея изъять какие-то сверхдоходов Москвы, но сверхдоходов Москвы нет. Если интересно, как выглядит Москва, могу сказать, что в прошлом году доходная часть превысила 2 триллиона, расходная часть была больше 2 триллионов, планировался дефицит в 200 миллиардов, а по факту был профицит в 2 миллиарда. И в этом году дефицит планируется в 222 миллиарда. Вот, собственно, доход 2 триллиона 103 миллиарда рублей. Причем большая часть всех доходов составляет НДФЛ, налог на доходы физических лиц. То есть Собянин совершенно прав, но у жителей некоторых регионов есть своя правда. Знаете, я, например, был в Алдане, это город в Якутии, где добывают золото. Очень убитый, мрачный...
Алло?
Алданцы. Да, что говорят алданцы? Алданцы говорят, если бы головной офис компании был зарегистрирован у нас, если бы руководство компании платило НДФЛ у нас, было бы все хорошо. Но Собянин не виноват, что офисы большинства компаний и большинство богатых людей едут в Москву в Алдан.
Подождите, с вашей точки зрения, именно из-за того, что просто и великий немой наш слушатель пишет, ага, сначала деньги забирает Москва, а потом Москва всех остальных кормит. Значит, вот это вот все за счет того, что самые крупные компании расположены в Москве, и НДФЛ идет именно в московский бюджет?
На самом деле, нет, не только доход на прибыль компаний или НДФЛ составляет бюджет Москвы. То есть там есть много составляющих, кому интересно, может погуглить, посмотреть. Из чего складывается бюджет Москвы. Но очевидно совершенно, что у мегаполиса больше возможностей. То есть эти возможности становятся объективно. Это не зависит от воли пожеланий Собянина. Желание обеспеченных людей жить в Москве и работать в Москве, желание их регистрировать здесь свои бизнесы, связано в том числе и с бизнес-средой, в конце концов. То есть, надо улучшать бизнес-среду, инвестиционную привлекательность регионов поднимать. То есть можно, конечно, пытаться переводить стрелку на Москву, но на самом деле Москва переводит в федеральный бюджет 1 800 000 000 000 рублей. Эта сумма примерно соответствует тем трансфертам, которые получают другие регионы. Но вот самый главный вопрос, почему Собянин выступил с этим заявлением именно сейчас, я думаю, потому что не только потому, что он примерил к себе роль лоббиста и защитника интересов города, а потому что действительно, видимо, есть какие-то опасения, что кто-то может захотеть наложить руку на московский бюджет.
Скажите, и все-таки вернемся к деталям, которые упоминает мэр Москвы. Когда он говорит о том, что в крупных городах производительность труда значительно выше, чем в небольших городах и сельских поселениях, это может играть действительно значительную роль?
Я думаю, это, безусловно, играет значительную роль, в том числе и характер этих... То есть в Москве создано десятки тысяч новых рабочих мест. Не просто так. Как вы понимаете, речь идет о высокотехнологичных предприятиях. Речь идет о тех, кто производит серьезную добавленную стоимость. То есть на самом деле трудно сравнивать обороты какой-нибудь IT-компании, да, и, скажем, какой-нибудь совхоз где-нибудь в глубинке. Так что производитель труда, он совершенно прав, есть тому как бы прямые доказательства, но в данном случае речь идет не о интенсивности труда, понимаете, потому что можно на самом деле пахать 12 часов в день, вот, и при этом не получать ничего. В сельском хозяйстве, например, да, то есть можно на самом деле вкалывать, вот, а урожая нет. В Москве производится то, что Маркс называл добавочной стоимостью. То есть на самом деле Москва много чего производит, и высокая производительность труда – это одно из объяснений того, за счет чего растут доходы Москвы. Как я уже сказал, за 8 лет они выросли вдвое.
Ну и последний вопрос. Так можно ли говорить, что это Москва, наоборот, кормит регионы, если трансферты, то деньги, которые федеральный бюджет дает Москва, почти сравнялись или сравнялись с теми деньгами, которые Москва, уже как федеральная столица, передает региональным бюджетам?
Да, безусловно, можно. И, кстати, помимо этого 1 800 000 000 рублей, есть еще добровольная шефская помощь. Например, вот недавно Собянин побывал в городе Орле. Да, и, насколько я понимаю, Орел, Орловская область получит какую-то помощь от Москвы. Москва
неоднократно... Константин, да.
Москва неоднократно помогала.
Спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы и политолог, был с нами на прямой связи. 692-й пишет, а деньги на реновацию из федерального бюджета дали только Москве. Ну так только Москва пока начала, собственно, работы по реновации. 995-й, может, Россия кормит «Газпром», который содержит «Зенит», а при чем тут это? Вот, понимаете, мы ведь сейчас говорим о том мнении, которое слышится следующим образом. Москву кормят регионы. Когда начинаешь считать, выясняется, что все с точностью да наоборот. И тут, похоже, Собянин прав. Носить бумажки в Москве дороже, чем носить бумажки там, где Москвы уже нет. В Замосковье, так это эти места называют великий немой. Виталий пишет и тоже пишет немного о другом. Он пишет, может изменить концепцию сбора федеральных налогов, когда регион оставляет себе 60% доходов, а федеральный бюджет отправляет все остальное. Но федеральный бюджет — это не московский бюджет, о котором говорит Собянин. Москва точно так же, как и другие регионы, регионы отдает деньги в федеральный бюджет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да,
да,
добрый
прошу.
День, Александр Гусь-Хрустальный. Ну, смотрите, Сергей Семенович, наверное, прав у вас, но ситуация вот выглядит следующим образом. Например, берем транспортную компанию, да, ну, две крупнейших у нас, одна в Питере зарегистрирована, другая зарегистрирована в Москве. Вот я товар отправляю из Гуся, сделанный в Гусе, но зимой до 250-300 тысяч в месяц мы платим фирму, которая ННН начинается на 77. Расчетный счет у нас открыт в банке в Московском. А, любые вещи какие-то, я не знаю, там, вплоть... ну, все, что мы, по сути, покупаем, да, ну, какие-то дополнительные
вещи.
Но
вас кто-то заставлял это сделать?
Что?
Вас кто-то заставлял это сделать?
Нет, нас это никто не заставлял делать, но я имею в виду, то есть и так, наверное, вся страна живет, но вы правы в том, что, ну, Собянин в этом не виноват.
Но понятно. Но по
мы выкачиваем туда.
Понятно, вам. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Ну, прежде всего, ликвидность по данному вопросу определяется наличием деловой активности не только во властных структурах, но и в общем промышленном потенциале. Не зря здесь федеральные власти огромные деньги тем более выделяют на многие структурные проекты, включая метрополитен. Тем более Москва действительно является донором по тому акценту, что здесь действительно проворачивается из-за того, что многие предприятия, в том числе нефтегазовой промышленности, здесь аккумулированы по юридическим адресам, соответственно, сюда приходят налоги.
Ну, это большой город в любой стране.
Да, так. И поэтому в любую столицу мира вы сравните, ну, вряд ли она... мягко говоря, уступает тому или иному региону. Тем более, что на 2016 год Москва являлась одним из немногих регионов доноров, которые, прежде всего, сосредоточены в основном в нефтегазовой отрасли и сталелитейной промышленности.
Но вы ведь, или вы ожидали, что окажется с точностью, да наоборот, не Москву кормят регионы, а Москва, по сути, получается, регионы кормят?
И не только регионы, а главным образом это позитивно отражается на Московской области. Я считаю, что господин Собянин просто не оправдывается, констатирует тот факт, что прежде всего, ну, близоруко население на самом деле, то, что происходит.
Понятно, а население не понимает. Это вот довольно часто есть такие общие фразы, которые на самом деле не выдерживают столкновения с реальностью. Принято говорить... Москву кормят регионы. Начинаешь изучать вопросы, выясняется, что это наоборот. Москва кормит регионы, хотя фактически это так не работает. Просто Москва перечисляет в федеральный бюджет столько денег, сколько федеральный бюджет потом выделяет регионам. Москва — финансовый и банковский центр, а производство расположено в регионах. Это не хорошо, это не плохо. Это мировая практика, об этом пишет Константин 692. 828 пишет, это же легко посчитать, когда Собянин говорит про то, что каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей. Так каждый десятый, пишет 828-й, москвичи есть, потому что население России 146 миллионов человек, а в Москве 14 миллионов человек. То есть каждый десятый и есть москвич. Не стыдно говорить, что один город... стыдно говорить, что один город кормит Россию, это же не способность осваивать территории. Да нет, почему же? Еще раз мы говорим о том, что всегда есть деловые центры. Во всяком случае, вот 692-й об этом написал и многие другие, кто уже были в эфире. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте. Да, я согласен, что Москва кормит регионы. Вот возьмем мелкий бизнес. В любом регионе открыть бизнес невозможно, потому что там все ниши заняты. И если ты не друг мэра или губернатора, ну, очень сложно это все сделать. А в Москве без проблем. И в любую... Ну, вот я в строительстве занимаюсь. Везде можно. Сантехникой заниматься, кондиционерами, чем угодно. Главное, чтобы было желание и... идея, как это...
Просто здесь капитализма больше, вот и ответ, говорит наш слушатель Виталий, пишет, но на Урале множество производств, там, по идее, тоже дают добавочный продукт, но результаты почему-то хуже, чем в Москве. Екатеринбург или Челябинск выглядят не так, как Москва, и зарплаты ниже. 740... в регионах невозможно зарабатывать и формировать деловые центры. На это жалуется 934-й, но, еще раз, вряд ли это проблема Москвы. Хорошо, что в Москве хотя бы можно зарабатывать и формировать деловой центр. Может быть, так на это смотреть? 746-й продолжает настаивать на своем. Москву кормят регионы, потому что все, кто здесь работает, из регионов. Ну, вот не очень понятно, потому что все, кто в Москве работает, если они реально по-прежнему остаются жителями других регионов, получается, что все-таки кормить-то будут свои регионы. Ну и в Москве спрос на все, вот в чем ответ на тот вопрос, кто кого кормит. Великий Немой так написал. Еще раз напомню, Сергей Собянин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву и назвал город крупнейшим донором в стране. И это не какой-то фокус, сказал Собянин. Дело в том, что в крупных городах производительность труда значительно выше, чем в небольших городах и в сельских поселениях. Еще, вспомнив о предубеждении, что Москву кормят другие регионы, Собянин добавил, что на самом деле все с точностью да наоборот. Сумма налоговых отчислений Москвы в федеральный бюджет в этом году сравнялась с объемом трансфертов, которые федеральная казна передает остальным регионам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр просвещения Ольга Васильева, мы уже обсуждали ее высказывание сегодня в эфире. Так вот, теперь еще одно. Она сказала во время встречи с журналистами в «Комсомольской правде» по поводу школьной формы. Она сказала, что у нас есть школьная форма, но я, говорит, не думаю, что единая школьная форма возможна и необходима. Она уточнила, что практически не осталось школ, которые сейчас работают без формы. Как правило, это традиционная одежда, юбка, пиджак, брюки, жилет. Цветовая гамма умеренная, красивая, ровная. Ну и дальше сказала, что цена школьной формы не должна быть высокой. Продолжаются споры, должна ли быть единая школьная форма в стране. Вот теперь есть оценка министра просвещения Васильевой. Михаил Шнейдер, директор московской школы номер 45 имени Миллиграмма. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот если говорить о позиции учительского, что называется, сообщества, о чем обычно говорят учителя? Должна быть школьная форма, она должна быть одинаковой или это вовсе что-то лишнее?
Ну, учителя в большинстве своем, конечно, приветствуют наличие школьной формы, но говорить о единой форме по всей стране, здесь я соглашусь с Ольгой Юрьевной, необходимости такой, мне кажется, совершенно не существует.
Но вы можете объяснить,
школа,
почему?
Мне кажется, вполне способна определить вместе с управляющим советом, администрацией, да, некие стандарты этой формы, атрибутики, которая формировала бы в том числе корпоративную культуру, и сделать это так, чтобы родителей не вводить в лишние расходы.
Но все-таки одно дело единая школьная форма, а другое дело, когда в каждой школе решают свое. Ну, действительно, все равно выбор-то небольшой, поэтому вроде как стандарт был бы более понятен. Вы говорите, нет, лучше в каждой школе решать. Не очень понятно,
конечно,
почему.
Ну, просто уже, знаете, вернуть Советский Союз с его сначала серыми костюмами для школьников, потом синими, уже не получится. Да, конечно, красиво, все вспоминают, вот у девочек была замечательная форма. Но это все нефункционально, сейчас же другая эпоха. И, ну, конечно, на местах лучше-лучше видно, что в данной конкретной школе будет правильным. Более того, мне кажется, совершенно не обязательно школьную форму полную делать, как это было раньше, да, вот то, что вы сейчас перечисляли. Это может быть джемпер, это может быть пиджак, это может быть, ну, что угодно. Но это не обязательно в полном объеме, чтобы к этому и брюки, и к этому, не дай бог, еще обувь и так далее. Хотя бы потому, что вообще-то дети – это дети. Они эту форму быстро приводят в негодность. Они же двигаются, да, и поэтому рассчитывать, что они будут как офисные работники ходить в костюмах и галстуках, ну, я бы не стал все-таки это
придумывать, мне кажется. Михаил Яковлевич, с вашей точки зрения, все-таки форма, она для чего нужна? Она нужна для того, чтобы показать принадлежность к этому учебному заведению? Или вот, например, наш слушатель 692 пишет, что, мол, форма хоть как-то скрадывает финансовое неравенство школьников или семей, из которых школьники приходят?
Да, и то, и другое, безусловно, конечно. Во-первых, это я бы даже начал с того, что, к сожалению, в условиях все-таки некоторого расслоения нашего общества часть родителей неадекватно использует свои возможности, да, и это и у нас было раньше в 45-й, и с этим боролись, форма у нас очень давно существует. А с другой стороны, конечно, это формирование некой корпоративной культуры, принадлежности к определенной школе. Все-таки большинство детей у нас пока, даже в Москве с ее высокой все-таки академической мобильностью, учатся в одной и той же школе, ну, теперь уже с дошколки до 11 класса. И, конечно, потом они вспоминают это время, и вот в этом смысле форма или ее какие-то атрибуты являются вот таким знаком, что ли, принадлежности, ну, вот к школьному сообществу.
Тогда еще раз вернемся к этой истории о возможности некого уравнивания учеников по социальному статусу или по экономическим показателям. 757-й пишет, ну хорошо, купят детям одинаковую школьную форму, но ведь телефоны у них все равно будут разные. У них будет еще что-то, что покажет, что один богаче другого.
Но, вы знаете, тут еще есть такой элемент, он в школе не последний, это воспитание называется. Я думаю, что если семья и школа займутся этим где-то еще с дошкольного возраста, то дети не будут обращать излишнее внимание на то, какой модели телефон. Хотя, конечно, к сожалению, сегодня это один из критериев, по которым такое идет распознавание свой-не свой. Но вообще, вы знаете, все-таки вот задачи образовательные и воспитательные решаются очень долго, непросто, и каким-то одним мероприятием это не решишь, да, ну вот там единую форму ввести. Конечно, вы правильно говорите, или там радиослушатель пишет. Конечно, телефоны разные, и, конечно, обувь может быть разная. Важно просто, чтобы на этом не зацикливались и не чувствовали себя глубоко несчастными. Я думаю, что это вот как раз должно быть некой целью нашей, как педагогов, чтобы все-таки дети все другие немножко ценности считали более важными.
Спасибо. Михаил Шнейдер, директор Московской школы номер 45 имени Миллиграмма, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Теперь ваша очередь по поводу единой школьной формы, которая, по мнению министра просвещения Ольги Васильевой, она не думает, что единая школьная форма возможна и необходима. Она говорит, школьная форма должна быть, но решения должны принимать в каждой школе отдельно. Ну, или, к примеру, хотя бы вот на уровне местного самоуправления, может быть, так. Но прежде всего речь идет именно об уровне каждой школы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот в советские времена, вспоминая школьную форму, была московская форма и форма регионов. То, у кого была возможность московская, они считали себя более как элита класса. Все ходили в синей форме, а остальные в коричневой. И точно так же сейчас кто-то может купить дорогую форму, а кто-то может купить самую дешевую, там, за 5000 рублей.
Ну, то есть, тогда получается, что вот этой главной задачи, которую описывают, эта идея введения школьной формы все равно не решает. Расслоение
да,
видно.
Тут все начинается с обмана. Вот если изначально идет обман с этой формой, то и ничего не получится. Какое может быть воспитание, если само начало обмана?
Понятно, спасибо. 7373948. Формой не скроешь финансовое неравенство, пишет 329-й, который подписывается Джеймс Борщ. Гаджеты надо запретить, как это сделали во Франции. Во Франции не запретили гаджеты. Вы же помните, как там это нужно сделать. Пользоваться ими можно, просто не в школе. Систематизировать нужно одежду на некоторых школьников, которые сейчас учатся, и смотришь, и непонятно, сколько им лет, пишет Виталий. Но вот еще раз, вот представьте себе, Виталий, к вам приходит кто-то из школы, а вы папа или мама, неважно, даже не ребенок, хотя это тоже проблема. К вам кто-то приходит и говорит, так, я буду систематизировать твою одежду. В 2018 году вы представляете, как это будет работать? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, насчет формы, да?
Да.
Александр, ну смотрите, вот я против школьной формы. Почему? Ну потому что вот, допустим, мы ребенка поехали собирать, все очень просто. Этот рост ему не подходит, этот рост на нем сидит не так, это что-то все не так. И как-то получается иногда, понимаете, приходится как-то выбирать и не совсем довольны, вроде не совсем все сидит хорошо, не совсем все вроде подходит, а обязаловка как бы на этот счет есть. Просто, может быть, можно было бы договориться о чем-то сдержанном, понимаете, так вот. И как-то,
ну, уж куда сдержаннее нынешние требования к школьной форме, разве нет?
Не, ну, я в том смысле, что, может быть, договориться просто о том, что как-то вот более-менее носим что-то приличное, стараемся, договорились бы, что входит в рамки приличия.
Ну, вы же понимаете, что вот это вот определение «приличное» для каждого свое, и тогда мы вернемся к обсуждению того, что, в принципе, можно надевать на себя, а чего нельзя.
Юрий, я вам так скажу. Вот я начинал в школу ходить в школьной форме, а уже ближе к старшим классам у нас школьную форму отменили. Все, прекрасно мы все себя чувствовали, особых проблем у нас не возникало. Были, да, кто-то получше одевался, кто-то похуже одевался. На самом деле для детей... Мне кажется, это родители больше эту проблему преувеличивают.
Нет, ну, что... вот тут-то я спорить с вами совершенно не буду, потому что мне тоже кажется, что это не столько дети, сколько родители пытаются оценить, какой ребенок, какую одежду носит. А школьная форма в идеале должна цениться, пишет 692-й, как клубные или колледжные атрибуты одежды в той же Англии. А еще что пишет, ходили в шортах и в футболках, это Николай Любер, видимо. О прошлом при желании, пишет, можно и стандарт прописать, достаточно не жесткие в части выбора цветовой гаммы, качества и состава материалов. Еще раз напомню, что министр Васильева подчеркивает, помимо всего прочего, что цена школьной формы при этом должна оставаться невысокой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня, смотреть на ленты информационных агентств, а также обсуждать главные события и главные сообщения этого дня. Вот темы, которые выбрали на ближайшие 20 минут. Мособлдума приняла сегодня закон об обязательной борьбе с борщевиком, а сборная России по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге национальных команд по версии Международной федерации футбола FIFA. Прямой эфир. Вы можете дозвониться 7373948, код города 495, и можете написать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можете через телеграм, если напишите пользователю «Говорит МСК-бот». Но прежде чем мы приступим к теме с борщевиком, посмотрим, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 4 балла. Главные проблемы теперь это на востоке Московской кольцевой автодороги, в районе поворота на Реутов что-то произошло, судя по Яндексу, дорожно-транспортное происшествие, и это останавливает внешний МКАД еще на пересечении с Волгоградским проспектом. Навстречу там тоже пробка, но она ближе к Белой даче. Что касается третьего кольца, то здесь главная проблема в районе Марьиной рощи, а также в районе пересечения с Варшавкой. Это традиционные пробки, в это время они там всегда. Да, еще обращу внимание на то, что если вы едете по внешней трешке и собираетесь ехать на шоссе энтузиастов, вас ждет тоже довольно большая пробка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что Мособлдума в третьем окончательном чтении одобрила закон об обязательной борьбе с борщевиком. За непроведение мероприятий по выявлению участков с борщевиком предусматривается серьезное наказание. Либо в виде предупреждения, но и в виде штрафа тоже. Для граждан сумма штрафа от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50, а для юридических лиц от 150 тысяч до миллиона рублей. Документы обязывает и юридических, и физических лиц проводить работы по удалению борщевика на участках, которые находятся в их собственности, пользовании или владении. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть совсем скоро. А на этом фоне появилось сообщение агентства городских новостей «Москва», которое подтверждает опасность борщевика. Вот я цитирую. «Врачи борются за жизнь жителя столицы, который получил ожоги после контакта с этим ядовитым растением». Агентство «Москва» сообщает это все со ссылкой на источники в правоохранительных органов. И вот что там говорят. 18 июля в НИИ Склифосовского доставили 40-летнего мужчину, который проживает в поселении Рязановское. У пациента выявили ожоги первой, второй и третьей степени, 18% поверхности тела, и определили его в ожоговую реанимацию. Правда, там мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но в районе поселка Фабрика имени 1 мая, этот мужчина просто решил сократить путь от реки до дома и прокладывал себе дорогу сквозь заросли борщевика. И вот что получилось. Ирина Исаева, доктор сельскохозяйственных наук и потомственный садовод. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел вас спросить, насколько действительно опасен борщевик или насколько он требует вот подобного рода законов об обязательной с ним борьбе?
Юра, у меня 2-3 минуты, сколько бы соговорите?
Что?
Значит, 2-3 минуты, сколько у меня быстро говорите?
Ну, давайте 2-3 минуты, начнем с этого.
3 минуты, не
хорошо,
меньше.
Хорошо, давайте.
Значит, борщевик – это давно известное растение, но в нашей зоне его не было. Его завезли в 70-х, в начале 70-х годах. Насколько я помню сейчас, это был Сахалин, но почему-то считается из других мест, можно уточнить. И думали, что его можно использовать на силос для кормления скота. Это были годы, когда искали, чем кормить скот. Кукурузу сеяли и завезли. Борщевик, он быстро растет, мгновенно и очень быстро и активно размножается. В этом отношении он спасал положение кормления крупного рогатого скота, но было масса неудач, потому что скот не очень-то его ел. Нужны были специальные там технологии, чего не делали. Потом все бросили, и это совершенно страшное, агрессивное растение пошло по всей средней полосе России, во всяком случае, в том числе по Московской области. Когда едете вдоль дорог, по обочине всюду стоят, как я их называю, марсиане. И вспоминается страшная совершенно книга Уэллса «О приходе к нам марсиан». Вот, наверное, поэтому на Землю марсиан, который убивает человек как человечество. И вот когда я его вижу, я вспоминаю эту страшную книгу, и в связи с этим хочу поздравить нашу Думу, что она приняла, на мой взгляд, судьбоносное решение по борьбе с этим жутким агрессивным растением. А размножается он так активно у нас по трем причинам. Первое. У него нет врагов, у него нет насекомых, которые бы ему приносили вред, и болезни он здесь не знает. Это примерно то, что случилось с кроликами, которых когда-то завезли в Австралию, и там не было у них врагов, а сейчас до сих пор от них избавиться не могут. Это первое. Второе, он необычайно плодовит. Его семена, он дает гигантское, каждое растение дает гигантское количество семян, и они всходить могут примерно в течение 3-5 лет. Даже если не зашел в первый год, войдет на второе, а потом на третье, а потом еще на четвертый, вплоть до 5 лет. Поэтому единственный, действительно, занимает он все больше и больше сейчас площади. И он, мало того, что он отнимает землю от сельскохозяйственных угодий, засоряет нашу землю, просто страшит людей своим видом. Он еще необычайно опасен, и это правильно, что он опасен, ну, трудно мне сказать, насколько для жизни, но что он ядовит, его, до его листьев лучше не затрагиваться. Потом долго от ожогов не отойдешь. Ну, может быть, немножко такой не очень корректный пример, но я расскажу, его было много, не знаю, как сейчас, но его было, он был заведен в Прибалтику, и там по всем трем республикам тоже очень сильно распространился. Как недавно, ну, когда-то я там была, и мне рассказывали, как один человек на велосипеде ехал сквозь эти заросли, ну, потом ему, в общем, понадобились эти заросли для интимного своего одного дела, а обтерся он листочком этого растения. А потом, когда попал в больницу, его допрашивали. Адрес женщины. Доложите адрес женщины.
Хорошо, Ирина Сергеевна, один только вопрос. А когда говорят, что если ты будешь хорошо выкашивать заросли борщевика, то...
Да, все поняла. Единственный с ним метод борьбы, на который, наверное, хорошие советники были у Думы, у наших депутатов, это косьба регулярная, не давать ему довести свое состояние до семеношения. Несколько раз косить его за лето. Подрос немножко, скосите, подрос немножко, скосите. Истощайте это растение. Оно размножается семенами. И если 2-3 года регулярного покоса и борщевика не будет, я не могу понять, почему до сих пор этого не делали.
Спасибо. Спасибо Думе. Спасибо. Ирина Исаева, доктор сельскохозяйственных наук и потомственный садовод, была с нами на прямой связи. В лес в борщевик не лезь на солнце. Сразу несколько наших слушателей обращают внимание, что борщевик, по сути, сейчас я процитирую Андрея Спасателя, он это написал. Важно понимать, пишет он, что сок борщевика отключает в коже фильтр ультрафиолетового излучения. И, по сути, человек не от борщевика ожоги получает, а солнечные ожоги получают у вас. Чем с заразой бороться, напишет, ну вот ответ был, косить надо, причем несколько раз в течение года, а если не будете косить теперь, благодаря Мособлдуме, вас ждут, соответственно, штрафы физическим лицам до 5000 рублей. Методы борьбы доведут до населения, до вас доводят эти методы прямо сейчас. Метод борьбы главный прост, косить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вот у нас в Химках... И администрации нашей все равно. Вот есть долина Спас, долина реки Чернавка. Тут пенсионный фонд и школа. Пишем, говорим, администрации уже забросали. Растет борщевик этот. И вот он будет теперь распространяться. Но и никто их не накажет.
Возможно.
Они не хотят ни косить, ничего
возможно,
делать.
Возможно, у этого участка есть собственник, которого не могут... или не могли до этого закона заставить косить борщевик. Напомню, для юридических лиц, если собственник участка юридическое лицо, согласно новому закону, штраф от 150 тысяч рублей до миллиона. Сам по себе сок борщевика безвреден, большими буквами пишет Андрей Спасатель. Виталий пишет, борьба с борщевиком — это такое же бессмысленное мероприятие, как борьба с крапивой, он все равно вырастет, чтобы он не вырос, землю надо пропалывать каждый день. А еще раз, Виталий, не каждый день. Когда говорят про борщевик, я ни от одного специалиста слышал, что достаточно 5, может быть, 7 выкосов в течение года. И тогда за несколько лет вы избавитесь от борщевика. Правда, 212-й пишет, что не каждый борщевик ядовит, а многие его виды и вовсе полезны. Некоторые вообще по-прежнему продолжают использовать борщевик в тех целях, для которого его сюда привозили. Ну, то есть делает силос из борщевика. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тут два момента. Первый момент, что вот эти карательные методы, они в основном бессмысленны, потому что нормальные юридические лица, колхозы, у них и так все под картошкой, там борщевика нет. А обычные граждане, они же страдают от гигантских вот этих заброшенных полей, которые государственные. Государство же не будет само себя штрафовать. Правильно? А вот правильно женщина-специалист отметила, что нет вредителей, нет болезней. Почему не завести какую-нибудь абстрактную долгоносика, который будет его жрать, или какую-нибудь спорынью, которая будет только этот борщевик, или не вывести искусственно. У нас же есть нормальная наука, нормальная академия, она деньги за это
надо
получает.
Не штрафами бороться, говорит наш слушатель, а какого-нибудь долгоносика противоборщевиковского придумать. Долгоносик противоборщевиков. Я уже, по-моему, название придумал для будущего убийцы борщевика. В животноводстве борщевик квасили и не давали ему отсеиваться. Это бессмысленно так же, как и борьба с коррупцией. Слушайте, джекпот, в принципе, все бессмысленно. Но вот если подкашивать, то борщевика не станет. И смысл появится, потому что борщевик — это опасно. Ну вот, к примеру, для этого мужчины из поселка фабрики имени 1 мая, который решил сократить путь и попал в больницу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, про борщевик еще?
Да.
Я согласен с предыдущим звонившим абсолютно на 100%, потому что вместо того, чтобы разработать программу национальную, да, вот по борьбе с борщевиком, правительство взяло и сняло с себя ответственность, перенеся это все на физических и юридических лиц. Вот и все.
Ну, физические и юридические лица тоже обязаны это делать. А мы все время говорим, нет, сначала вы. Вот примерно так это звучит. Борщевик растет, потому что люди все работают в Москве, а не в Подмосковье, пишет Правдоруб 2000-й. Вредитель окажется дороже, чем просто покосить. Это тоже, мне кажется, что вот эти научные работы окажутся более дорогими, чем если просто взять и по нескольку раз за сезон закосить поля борщевика, да и все. Этот закон выглядит как простой способ наполнить бюджет. Такой же закон можно придумать для сухостоя, чтобы пилили сухие деревья. Ну а почему нет, Виталий? Если люди не выполняют то, что они должны как собственники делать, значит, надо каким-то образом наполнять бюджет благодаря этому. Потом долгоносик мутирует, пугает нас Константин 692-й, будет жрать помидоры или картошку вместо вот этого безвкусного борщевика. Так тоже может быть, для этого ученые и должны поработать. Долгоносик должен бороться исключительно с борщевиком. А 370-й пишет, а я не знаю, как выглядит борщевик, косить не стану. Ну вот когда к вам придут специально обученные люди, которые выпишут вам штраф за невыкошенный борщевик, тогда вы наверняка найдете картинку, узнаете, как выглядит борщевик, и найдете инструмент, которым его можно будет выкосить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще одна история. Великий Немой продолжает настаивать на том, что у него, мол, моя дача, пишет он, что хочу, то и делаю. Вы делаете все, что хотите, кроме того, что не имеете права делать. Вот в данном случае, теперь благодаря этому новому закону, который приняла Мособлдума, вы не можете выращивать борщевик на своей земле. Если вы его не выкосите, вы будете обязаны заплатить штраф. А так-то да, что хотите, то и делайте. Следующая тема по поводу футбола. Сегодня выяснилось, что наша сборная в результате вот этого чемпионата мира по футболу, который проходил здесь, в Москве, и не только в Москве, на территории Российской Федерации, наша сборная улучшила свои позиции в мировом рейтинге национальных команд по версии FIFA. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте, и там совершенно рекордный прыжок случился с нашей сборной. Она поднялась с 70-й на 49-ю строчку рейтинга. Это, конечно, как кажется, не повод для гордости, потому что было 70-е место, а теперь 49-е. Мы как-то привыкли гордиться первыми местами, а тут было 70, стало 49. Но это лучший результат среди всех национальных команд после этого чемпионата. Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин к нам присоединяется. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, все-таки вот это радость для нас, 70-й строчки на 49-ю, или это не стоит так сильно отмечать?
Ну, это приятный такой факт, но, наверное, особо гордиться нечем. Потому что надо вспомнить, из-за чего произошло это падение. Оно произошло потому, что мы были хозяевами чемпионата мира и не играли отборочные матчи, и, соответственно, нам не начислялись очки за эти матчи, и поэтому и произошло падение. А товарищеские игры у нас были с очень серьезными соперниками, и мы тоже не набирали там очков. Ни рейтинговых, ни таких обычных.
Следующий вопрос. Следующий вопрос. Дальше, когда будет играть наша сборная, ее показатели нормализуются. Если говорить о нормальных показателях для сборной России, это все-таки какое место в рейтинге?
Ну, как минимум 20-ку, наверное, мы должны входить. Скорее всего, мы там и будем. Ближайший матч у нас с турками 7 сентября. Так что, скорее всего, мы тоже по его итогам хотелось бы, чтобы поднялись. Вот. Ну и так далее. Но вообще... потом сейчас надо сказать, что система подсчета очков уже изменилась. Там за победу теперь одно очко, за ничью половина, и за поражение, соответственно, ничего. То есть раньше было немножко по-другому. Там раньше еще учитывались средние очки. Ну, то есть была более сложная система. Вот новая система нам больше на руку.
Скажите, Денис, вот это вот положение в рейтинге, оно что-то меняет в положении сборной в мировом футболе? Или, в принципе, ни на что не влияет?
Ну, рейтинг нужен в первую очередь для того, чтобы в жеребьевках занимать соответствующие, ну, хорошие места, получать хороших соперников. Ну, а в остальном больше ни для чего. И... Ну, знаете, по корзинам, когда распределяются,
ну, да, да, да,
сборные, да.
Да, и последний вопрос. Вот вы говорите, что да, нормальное место для сборной Российской Федерации во второй десятке. Так вот, если все будет нормально, если наши будут играть, ну вот, к примеру, похоже, как играли на чемпионате мира, они когда вернутся? Сколько времени пройдет?
Ну, на мой взгляд, ну, должно пройти где-то, ну, полгода, год.
Понятно, спасибо. Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин был с нами на прямой связи. Итак, учитывая, как организована подготовка к чемпионату мира для команды-хозяйки, то сборная команды-хозяйки обычно проваливается в футбольных рейтингах. Теперь нашим придется возвращаться. Полгода-год будем возвращаться. Были на 70-й строчке рейтинга. И это не потому, что плохо играли, а потому, что так устроена система подсчета рейтинга, говорит Денис Вдовин. Но теперь начинаем нормализовать свое положение. Теперь 49-я строчка рейтинга по итогам чемпионата. А если все будет нормально, если наши не будут сливать, что называется, все игры, а что-то будут выигрывать, что-то проигрывать, но играть на своем уровне, то за полгода-год вернуться к тому, что было до этого. Между какими великими державами мы находимся в списке рейтинга? Кто наши соседи? Я могу вам сказать, кто возглавляет этот рейтинг. Мне кажется, это более интересным. Возглавляет рейтинг сборная Франции, которая чемпионат мира, как вы знаете, выиграла. На втором месте сборная Бельгии, на третьем месте Бразилия. Кстати, еще хорваты, помните, которые наделали много шуму здесь в финале чемпионата мира? Они теперь на четвертой строчке этого рейтинга. Они поднялись, конечно, не так серьезно, как наши. Наши, напомню, на 21 пункт, но тоже хорошо. На 16 пунктов были 21-ми или 20-ми, а стали четвертыми. Напомню, что российские футболисты как раз хорватам и проиграли. Из-за хорватов выбыли из чемпионата мира, добрались до четвертьфинала, а там, собственно, хорватам по пенальти и проиграли. В 1-8 наши переиграли Испанию, тоже по пенальти со счетом 4-3. Ну, а в группе еще, когда наши выиграли у сборной Саудовской Аравии и сборной Египта. И вот результат: сборная России по футболу возвращает свои позиции в мировом рейтинге национальных команд. Цыплят считают по осени. Все покажет чемпионат Европы, полагает 879-й. 60-й почему-то считает, что нормальное место для нашей сборной. 500-е... Это неправда, потому что нормальное место для нашей сборной, об этом уже говорили, где-то во втором десятке. Наши играть не умеют, это все тот же Сергеич полагает. Но если не умеют, то вот тогда бы они и были на этом самом 70-м месте, не потому что эта команда хозяйка. Прогулки по Москве далее.